соответствует, вообще почти полностью не соответствует действительности. То есть, иначе говоря, например, были границы следующие обозначены. Такого нормального благополучного существования. Ну, скажем, будучи руководителем лаборатории, будучи каким-то вот ученым, который работает в области, ну, каких-то науки, вроде бы формально по всем границам это соответствовало нормально. А в реальности это никак не соответствовало нормально. Насколько это нормально? Ну и хоть в Академии наук хоть как-то еще соблюдались некоторые правила, связанные с зарплатой, помещением и так далее. Но во многих других местах, когда в то время люди по привычке говорят, вот что я работаю, но сейчас не могу ходить на работу, потому что здание, соответственно, вот отобрали, теперь это помещение, а зарплату не платят уже год. То есть, таким образом, границы, которые вроде бы должны были быть действующими, естественными, уже не работали. И поэтому, конечно, мне проще оказалось вот в то время обратить внимание на мои собственные границы. То есть, на то, что вот эти социально установленные границы, они оказываются достаточно часто никак не соответствующими действительному содержанию, каким-то действительным вещам. Опять-таки, как психотерапевт, я часто попадаю и, ну, как бы, есть определенные искушения, если я работаю один как психотерапевт, без сообщества, ни с кем не обсуждаю, никому не представляю свои случаи работы, то у меня есть большое искушение почувствовать себя, ну, каким-то этим самым волшебником, который вот все тут правильно знает, или, по крайней мере, ну, таким мудрецом, который вот, соответственно, дает мудрые советы, от чего людям оказывается очень хорошо. И таким образом, опять-таки, искусственно внутри вот своей головы, внутри своей жизни я чувствую могущество. А на самом-то деле это никакое не могущество, потому что, ну, что-то я могу, с чем-то я могу разобраться, а с чем-то нет. И вот, опять-таки, если брать советские времена, то довольно много психотерапевтов, в общем, ну, находились в ситуации патологической, ну, с некоторой манией величия такой, которая просто, ну, именно таким образом устраивала их взгляд на мир. И главное, что это и людям тоже нравилось. Ну, взять феномен Кашпировского, да? Ну, вот, собственно, много кто это видел. И тогда получается, что вопрос о границах каких-то, он относится к очень, ну, очень многим. То есть это, по сути, оказывается основной вопрос. То есть основной вопрос, например, при первой встрече с клиентом. Ну, то есть диагностический какой-то, с тем, чтобы сориентироваться. Вот, скажем, человек описывает свое состояние как состояние такое сниженного настроения, да? Ну, скажем, аккуратно субдепрессия. А вот. И дальше получается, что мне нужно понять про границы этого. Во-первых, границы временные. С какого времени возникло это состояние, с чем оно связано и так далее. Границы событийные, с каким событием это связано. Вполне возможно, что границы вообще не связаны с событием, а биологические. То есть то, что я вижу, это какая-то часть проявлений эндогенного процесса. Этот эндогенный процесс может быть как какой-то соматической болезнью. И то, что мы видим сейчас как снижение настроения, потом спустя некоторое время проявится, ну, в форме какого-то действительно серьезного болезни. Вполне возможно, что это у нас проявление эндогенной депрессии. Ну, просто пока как-то вот такой мягкой склонной. А вообще, похоже, склонно нарастать эта ситуация. И так далее. То есть каждый раз приходится вот эти вот границы определять, и в том числе границы, ну, моей компетенции. То есть вот что я могу сделать, а что не могу. Как психотерапевт я должен знать границы, связанные с физическими основаниями, с кем я могу работать, с кем я не могу работать, например, в настоящий момент. Ну, скажем, сейчас в силу особенностей моей работы, а именно то, что у меня достаточно много поездок, и, в общем, пока еще много очень, хотя я сокращаю количество, много очень учебных программ. Из-за этого, например, я не могу обеспечить такой параметр сеттинга, да, как регулярность. То есть я не могу встречаться каждую неделю в один и тот же день, например, с клиентом. И есть категории клиентов, которые не годится такая работа. То есть если у нас плавающий график, то есть сегодня мы встречаемся, скажем, в 10 утра, а через неделю мы встречаемся в другой день и вечером. Это является для ряда клиентов, по сути, некоторой провокацией, вызовом, связанным, например, скажем, если речь идет о химической зависимости, это не годится, это провокация срыва. И поэтому, соответственно, если у человека, с которым я работаю, в анамнезе или, соответственно, сравнительный недан, но есть история, связанная с химической зависимостью, значит, работать с этим человеком я не могу. Вот по таким основаниям. А есть еще какие-то основания психотерапевтические? Например, это граница какой-то моральной приемлемости. То есть, например, я несколько раз, много раз, периодически, это бывает, давал супервизию, например, работы с людьми с другой сексуальной ориентацией. Вот. И, в общем, гомофобии у нас полно. И она бывает открытая, бывает скрытая. Но достаточно часто гомофобия встречается и среди психотерапевтов, потому что про это просто не сталкивались, не прорабатывали, не задумывались об этом. И тогда, соответственно, если я встречаюсь с человеком нетрадиционной ориентации, и у меня есть, пусть даже подавленная сильная гомофобия, все равно работать-то я не смогу. Потому что для меня это будет материал, который я буду отвергать или осуждать. Вот. Или еще, например, ладно, хорошо, гомофобию оставим. Например, в какой-то момент я помню, что я наткнулся на такой же собственный барьер тоже. Это когда работал человек, который, попросту убийца. То есть это была его специальность там. В течение какого-то времени. Вот. Нет, такая официальная, государственная.
Палач.
Да.
Палач?
Да. Вот. И, соответственно, пришлось через какой-то барьер внутренний определенный переступать. Потому что, в общем, с одной стороны человек, а с другой стороны человек, который делает что-то, что для меня уже оказывается совершенно неприемлемым. И вот эти внутренние барьеры, они часто оказываются очень-очень сильными. А другие барьеры, которые есть, еще в 90-е годы у нас были тогда конференции общества психологов-практиков, и тогда как раз привозили разных людей, политических деятелей, да, в том числе на эти мероприятия. Я помню, как я ругался как раз со Старовойтовой на предмет того, что, конечно, как ученый-то она хороша. То есть, и в этом смысле понятно ее восторг в отношении всех этих национальных причаний на одной струне и там каких-нибудь зеленых разводов на шапках или еще что-нибудь такое. Это великолепно. Только нельзя из этого политику делать. Потому что обострение, потому что, собственно, нации, они выросли на войне друг с другом. И поэтому, чем больше мы углубляемся в историю нации, чем больше мы национализируем, что бы то ни было, тем больше мы входим в состояние войны. Потому что, в общем, сабли и нагайки, там, которые висят, они понятно против кого висят. То есть понятно, с кем нужно что делать. Это такой национальный колорит. Ну, понятно, что нужно делать с жидовской мордой. А вот, вот то же самое можно поговорить и с другим человеком, который в шапочке так выходит, да. И он тоже объяснит, что нужно делать с тем. Чем мы больше въезжаем вот в какие-то национальные всякие штуки, тем больше мы оказываемся изолированы. И в этом смысле, как психотерапевт, ну, мне очень трудно быть каким-то мононациональным. То есть, в общем, тут начинают иной раз работать какие-то также барьеры, границы и так далее. Вот. Поэтому то, что касается такой вот углубленности культурной, ну, чем глубже влезаем, тем больше барьеров. Еще про барьеры. Ну вот, барьеры, которые ограничивают гештальт-терапию, например, от других методов. Вот тут такое милое пространство, да? Что вот это вот гештальт-терапия, а скажем, ну, если занимаешься танцевальной терапией, то это почему-то не гештальт-терапия, да? Или занимаешься расстановками, то почему-то это не гештальт-терапия. Я вот до сих пор не могу понять, почему. Потому что, собственно, в определении гештальт-терапии не сказано, что нельзя танцевать, или, соответственно, нельзя рисовать, или нельзя расстанавливать людей там в соответствии с их фантазией про их семью. Да Бога ради, все это возможно. Наверное, в этом-то мне и проще в гештальт-подходе, что это какое-то более свободное пространство. То есть пространство, объединенное не границами. Ну, скажем, как описывал у себя в книжке вот про какой-то Кавказ, вот не помню, кто точно, по-моему, как раз это у Даниэля Штерна было. Насчет того, что вот клиентка у него лежит на кушетке, он, значит, сидит, и она ему рассказывает что-то. А потом было что-то про то, что вы меня не слушаете, она приподнялась, на него посмотрела. И вот это был реальный контакт. Вот. Но как бы для вот самой техники, вот той, вот этот реальный контакт, это на грани нарушения страшного. Вот. У нас же, если вы положите клиентку на кушетку и будете сидеть у ее изголовья и час, и два, это не является нарушением. Пожалуйста, только объясните, зачем вы это делаете. Вот. И может быть это окажется наиболее подходящим, правильным, разумным способом работы. В этом смысле, то, что касается каких-то границ, то они точно не лежат в сфере техники. Техника может быть любой. И в этом смысле, если вы ну, хорошо знаете какое-то другое направление, специализируетесь в этом, ну и слава. Потому что основная масса направлений технические. В свое время, вот в тот институт, в котором мы учились, первая группа гештальт-терапевтов, это был институт Фрица Перлса, Гамбургское отделение. Вот. И, значит, этот институт издавал труды на немецком языке. Ну, там были какие-то порядка сотни томов в то время выпущены. А вот. И вот, значит, один из томов, который встретился мне, был следующий. Работа с глиной. И вот, значит, большой том описано, как вот так с глиной работает, так с глиной работает. Так. А там все было вот так вот по техникам, да? А кто-то вот с песком работает. А кто-то работа, значит, с голосом, вокал, а кто-то хор. И вот, значит, на этот предмет написаны действительно, ну, тома такие, да. То есть о том, как это так или так, или так. В общем, на самом деле отслеживать вот эти вот технические вещи у дисциплины, которая, ну, хочет как-то все-таки развиваться, это довольно пустое занятие. И в этом смысле, то, что касается наших границ, вот как границ считают сообщества, то я надеюсь, что они не такие уже закрытые. То есть в этом смысле они не закрыты для идей. То есть когда появляется что-то интересное, какое-то интересное направление, но мне кажется, что мы можем это все обсуждать, принимать и соображать о том, как это выглядит с точки зрения идеологии и считать подходы. И с другой стороны, они никак не закрыты для людей, потому что, в общем, люди достаточно свободны с тем, чтобы иметь отношение к другим направлениям, но если нравится, так отлично. Мне кажется, что такая проницаемость границ в нашем сообществе – это, в общем, большой-большой плюс. Но есть и еще особенности, относящиеся к сообществу психотерапевтов. И эти особенности связаны, конечно, с тем, что, как бы это мягче выразиться, все психотерапевты – люди с непростым характером, мягко говоря. Поэтому, например, если взять исследование нарциссизма и посмотреть работу Хайнца Кофута, то он никогда не ссылается на работу Александра Лоуэна и Вильгельма Райха, посвященные этому. А если вы откроете книгу «Нарциссизм» Александра Лоуэна, то вы там не найдете ссылки на Хайнца Кофута, поскольку этот урод никогда не занимался нарциссизмом всерьез с точки зрения Александра Лоуэна. Поэтому, кроме границ, которые у нас есть между методами, у нас есть еще очень-очень сложные, разнообразные границы, которые оказываются внутри сообщества и внутри сообщества. Например, как быть, как взаимодействовать с какими-то другими сообществами, как взаимодействовать с другими институтами. Вроде бы эта проблема как-то у нас разрешается более или менее, но что важно учитывать, что это же всегда проблема-то двухсторонняя. То есть, например, вот осенняя конференция, когда была, на которой все-таки удалось собрать представителей четырех институтов, хотя бы что-то поговорили, то с их стороны было следующее важное условие, чтобы от каждого института было не больше 7 человек. Почему? Потому что мы говорим, маленькие институты, а у вас тут такой институт, вы как тут толпой-то все рванете и нас задавите. Вот. И до сих пор они ругаются, потому что от нас было 8 человек. То есть это, в общем, до сих пор такой предмет осуждения. И, в общем, с другой стороны, их аргументы я тоже понимаю. Потому что, в общем, если бы было какое-то сообщество, я считаю, терапевтов существенно больше, да, то как с ним взаимодействовать, это было тоже бы задачкой большой. Вот. А дальше. Есть еще объективные границы, и эти границы совершенно ужасные. Например, люди, которые от природы знают английский язык, поскольку родились в англоязычной стране, вообще не считают в подавляющей массе необходимым учить какой-то другой язык. А уж русский-то и подавно. Поэтому встретить иностранных психотерапевтов, которые бы разговаривали по-русски, не представляется возможным. В общем, единственный психотерапевт иностранный, который по-русски разговаривает, это из-за того, что он ребенком был вывезен в эмиграцию, да, и поэтому помнит русский язык с тем временем, поэтому говорит на том, да. Это Серж Женжа, Сергей Александрович Гингер. Вот. А остальные-то психотерапевты этого языка не знают. А сколько из вас знает английский язык? Так, чтобы свободно говорить с представителями другой культуры. Или французский, да тоже немногие. Сложно это дело. Такой контакт. Вот вам, пожалуйста, естественный барьер. Например, если будет у нас, а в Соединенных Штатах конференция Американской ассоциации, поедем, да? И там-то как раз надо вроде по-английски разговаривать. И с этим большие сложности. То есть много людей толковых, которые говорят, нет, я не поеду. Чем поеду? Я ж не понимаю. Мне придется кого-то напрягать, с кем-то разбираться. Пожалуйста, эти самые языковые барьеры. Вот. Про культурные барьеры. Знаете, ну это, конечно, такой цветастый пример немножко, но тем не менее. Вот раз уж я поехал в школу почитать терапии и сказал, у них одно из основных направлений – это терапия сексуальных расстройств. И они как раз берут людей на спецкурсы вот по этому самому, по психотерапии сексуальных расстройств. Но только для того, чтобы этому обучаться, нужно, соответственно, куда-то отодвинуть всякие собственные барьеры и границы. И поэтому вначале, перед тем, как участвовать ну, вот в этой работе, соответственно, спецкурса, вот, перед этим они предлагают сходить просто в свингерский клуб. Вот. Ну и, соответственно, вот это их предложение. Нормально. Жизнь. И те, кто, соответственно, вот на эти спецкурсы ходили, точно туда ходили. Все это нормально. Вот. А, соответственно, в это же время, когда вот эти ребята таким образом учатся, в то же время было казнено вот в Ираке 10 человек. В связи с чем? Ну, 10 пар. А в связи с тем, что они организовали между собой такой спецкурсный клуб. А там это карается смертью. Пожалуйста, вот вам культурные барьеры. То есть в Париже все окей, а вот туда и не все окей. А страна-то у нас такая, что, в общем, от Парижа до Ирана рукой подать. И в этом смысле те правила, те условия, те границы, которые в одном месте годятся, в другом совершенно не подходят. И поэтому очень важно, чтобы гештальт-терапевты как-то были поликультурными. То есть, как вы видели, и умели обращаться аккуратно с разными культурами, с явлениями разной культуры, с достаточным уважением. И в этом смысле очень важно, конечно, вот это перемешивание нашего сообщества. То есть вот здесь на конференции много людей из разных мест. Это очень важно. Я знаю много идей у людей о том, что они вот в своем отдельно взятом городе сделают какую-то распрекрасную систему, которая будет все правильно, и которая будет отлично работать, и вообще получит большой приз, я не знаю, какой-нибудь академии. Вот за то, как они распрекрасно работают. Но по факту этого я никогда не видел. По факту, то, что я видел во всем мире, что все крупные психотерапевты, с которыми встречались, они как раз поликультура. Потому что ну, в мире все перемешано. И очень важно ориентироваться и понимать, а что это, собственно, за культура. И что, и как допустимо в этой культуре. Ну, и, наверное, то, что касается вот этих самых естественных границ и нашего распознавания естественных границ, вот, наверное, к этому же вопросу я бы хотел вернуться. В принципе, ну, границы – это некоторая форма организации вообще мира. То есть вот эта граница, это край, это один предмет, это другой предмет. Эти самые границы, связываясь в единое целое, а у них есть такая тенденция образовывать что-то единое, они образовывают фигуру или гештальт. То есть гештальт – это, по сути, структура именно таких замкнутых, распознанных границ, естественных, которые есть в этом мире. И та проблема, которая перед нами стоит чаще всего, это вопрос о том, как вот эти естественные границы правильно распознать и как ну, поработать, в общем, с тем, чтобы восприятие реальности человека было бы более адекватным. То есть с тем, чтобы вот человек, с которым я работаю меньше, ушибался бы по разные границы. Ну, пожалуй, вот такое необычное, потому что я не стал говорить ну, буквально пересказываю, но, наверное, 5 минут все-таки скажу по поводу теста. Ну, гештальт-терапия – это психотерапия контакта, да, понятно. Контакт происходит, понятное дело, на границе. Эта граница, на самом деле, называется не граница, вот буквально в книжках, а и не контакт, а контакт-граница. То есть вот во второй книжке Кёрца Гудмана Херлайна именно так обозначается вот этот феномен, как контакт-граница, когда с одной стороны задачкой является отделение, а с другой стороны это единственная зона, где возникает контакт, где, собственно, существует вопрос, который связан с принятием или отвержением. То есть тем, чтобы идентифицировать что-то, находящееся на границе контакта, и, соответственно, либо это как-то принять как свое, либо отвергнуть как то, что мне не годится. Причем, чтобы это отвержение по возможности не обязательно было связано с такими переживаниями, как обязательным уничтожением, преследованием. То есть, вот в термине отвержения, когда я сейчас говорю, этого ничего нет. То есть отвержение это просто нет, не годится. Это не то, что требуется другому человеку уничтожить за то, что он не годится для меня в данный момент. И так далее. Вот. Это же термин никак не подразумевает отвращение. Отвращение это уже что-то дополнительное. Опять-таки, если мы обращаемся к эго-голоду и агрессии, то понятно, что отвращение, ключевой пункт отвращения это влечение. Если нет влечения, то нет отвращения. Мне это отвратительно, это фактически человек признается в том, что это ему очень привлекательно. То есть, в этом смысле, как бы, ну ладно, не будем углубляться. Это вы потом как-то обсудите. Вот. Таким образом, граница – это место, где происходит эта идентификация. Это для меня годится, это для меня не годится. И вот для того, чтобы эта идентификация происходила нормально, нужно восстановить работу эго-функции. То есть тем, чтобы у нас, соответственно, эго-функция в каждый момент работала, определяя свой выбор временами, всякими идеями функции персонализа, а временами всяким влечением функции ид. Если она определяет вот этот дублер западает в одну из сторон, то есть все время у нас идет «хочу», вот, или все время идет «нужно», то тогда, соответственно, работа в целом вот этого механизма, который осуществляет идентификацию или отвержение, нарушается. И она нарушается в отношении очень-очень многих вещей. В результате этого организм оказывается перегружен чем-то, что ему не нужно, либо не получает что-то, что ему нужно. Ну, а дальше, соответственно, наступают разнообразные изменения, такие, связанные с токсикозом или, наоборот, анемичностью какой-то. То есть, либо чего-то оказывается слишком много, и отделаться от этого никак невозможно, либо чего-то оказывается слишком мало, это нужно, необходимо, и так далее. То есть, нормальный обмен нарушается, а для того, чтобы его восстановить, нужно восстановить нормальную работу эго-функции. Это я коротко сказал. Вообще, ну, не знаю зачем. Ладно. Просто это гештальтистская идея, она важна. Вот. Давайте на этом остановимся. А то, ну, если я начал позже, то это не причина заканчивать позже. Вот. Может быть, какие-то вопросы есть? Лекция называется как раз «Границы и барьеры».
Данил, как ты думаешь, границы восприятия заложены как-то генетически? Например, стул – это стул, а не там какая-то другая целостность?
Спасибо, это очень важный вопрос. Это тот вопрос, с которым начинается, в общем, расхождение между идеалистами и реалистами. Вот. То есть, в этом смысле, если они изначально заложены, эти формы где-то, то это вот скорее направление идеалистическое. То есть, в общем, это то, что связано с идеями Платона и вот в эту сторону, скорее всего. А если мы каждый раз опознаем, ну, что-то, то есть обучаемся процессе жизни распознавания разных форм, то тогда это более такое, более онтологическое, что ли, направление. Как я сам считаю?
Да.
Сам я считаю, что эти формы существуют в реальности. То есть я считаю, что реальность – это и есть некое такое сознание, которым мы связаны. То есть, что чтобы мы не думали про стул, а он есть. Ну, никак он есть не внутри головы, а вовне. И вот точно это есть форма вовне.
Вот. Тогда что-то платоническое все-таки.
Нет. Я даже не знаю, что это.
Ну, такой шаг из платонизма и еще куда-то. Из головы.
Нет, это не из головы. То есть, просто тот вопрос, который мне был бы более такой интересный для обсуждения в последнее время, по поводу которого думаю, скорее про сознание. То есть, про то, что реальность – это и есть наше сознание.
Говорящая информация о реальности.
Нет, в голове у меня только разрозненные электрические импульсы.
Данила, а правильно ли я поняла, что осознавание границ барьеров восстанавливает это функцию?
Ага. Нет, не останавливает, а создает. То есть, когда я обнаруживаю барьер, то в этот момент возникает эта функция.
Я сказала, восстанавливает.
Восстанавливает. Да, не останавливает, восстанавливает. Да, совершенно верно. Восстанавливает. То, что это тот момент, когда я могу в реальности выбирать. Ну, то есть, пытаться ли мне встретиться с чем-то иным, или оставаться вот внутри.
Спасибо. Потому что я сидела в кругу, почему так не сходилось. Когда ты последний сказал про это, что-то...
Спасибо. А как менять границу? Как менять? Но на самом деле это каждый раз бывает какой-то пересмотр действительно своего способа жизни, который оказывается очень сложным. То есть это то, с чем мы все... вот гештальт-терапевты старшего поколения, которые перегружены работой, были все время и так далее, с чем постоянно сталкиваемся, все время рассуждаем о том, что надо бы как-то по-другому организовать жизнь. Ну и что-то никто ее по-другому организовать не может. Я про это говорю? А вот. Ну, то есть, с тем, чтобы правильно там отдыхать, чтобы, может быть, там освободить неделю в месяц, чтобы что-то регулярно делать и так далее. Вот. Вроде бы, понятно, что накопилось уже всяких вещей, и стоило бы эти самые границы свои изменить. Вот осознанно-то да, осознанно хорошо получается. В смысле, осознавать, что это надо. А сделать это очень сложно. Потому что, тот, какой я есть, я уже живу в этом пространстве, в этих границах. Я уже это делаю, а это не делаю. И поэтому мне начинать как-то меняться очень сложно. Но, кстати, и это вопросы для работы с клиентами тоже. Потому что достаточно часто запрос бывает о том, что вот я понимаю, что нужно что-то прекратить. Вот как-то изменить свою жизнь. А сделать это не могу. Вот. Но это вопрос непростой. То есть, не знаю, чаще всего они сами как-то меняются, эти границы. Вот. Но хорошо, если они меняются как-то разумно, а не как следствие, скажем, какой-то болезни тяжелой, которую человек получает, и тогда, слава Богу, наконец он может отдыхать. Вот. Опять-таки, я помню, когда у меня у коллеги, давно еще тоже, в конце 90-х, по-моему, или нет, в середине где-то, вот у него случился инфаркт. И он сказал, что, и все говорят, вот у него инфаркт, он дома. Я позвонил ему такой радостный, говорю, вот, молодец, правильно придумал, как хорошо, наконец, избавился. А он как-то меня слушает, печально. А потом после следующего инфаркта умер. Я тогда говорю, что вот, так ты об этом. Ну, видимо, это я свои проекции какие-то в то время размещал, да. Вот. Ну что ж. Да, спасибо тогда.